Души и живи здесь, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди все весены и очистены от всякие скверны, и спаси же души наши.
Так, мы с вами где-то застряли
в Ветхом Завете.
В первой книге Маковейской, да?
Про Маковеев было, да. Про все книги Маковейские. Да,
да, я в целом, да, про них сказал. И мы с вами говорили о
Маковейских
войнах, да. По-моему, закончили на Иоаннафане Маковеи, да. И после смерти Иоаннафана уже...
Остановка глава 10 мне помню.
Глава 10. А, то есть все-таки Иоаннафан, нам еще при Иоаннафане, да?
Продолжение, середина 10 главы 1 книги Маковеев.
Да, да, да. Значит, что у нас здесь было? Да, у нас здесь мы говорили, что внутри сирийской столицы, да, Антиохия, столица династии Селевкидов, была, так сказать, гражданская война, два человека претендовали на трон, да, это был Димитрий и Александр Валлас, оба они считали, так сказать, Иоаннафана своим сторонником, делали, так сказать, ему взаимовыгодные предложения, один больше другого. Иоаннафан немножечко потянул, так сказать, выбирая, да, на кого поставить, поставил в итоге на Александра Валласа, не прогадал. Потому что тот в итоге выиграл эту битву за престол, и фактически сделал Иоаннафана Маковея правителем Иудеи гражданским, военачальником, сирийским князем. Вот, и затем, да, в какой-то момент власть, да, снова меняется. Александр Валлас разбит, царем становится Димитрий II. Никанор здесь, в 67 стихе, длинной 10 главы, да, и... В это время Иоаннафан, да, решает полностью освободить Иерусалим, в том числе укрепленную, да, часть Иерусалима, цитадель, крепость Давидову от сирийцев. Вот, осаждает крепость Давидову в Иерусалиме. Дмитрий II, он еще не имеет достаточных сил, чтобы как-то противостоять Иоаннафану Маковею, и он окупается от этой осады, да, уменьшает подати, присоединяет к Иудее дополнительные территории Самарии. Вот, и в итоге, да, Иоаннафан становится благодаря этому сподвижником, скажем так, сторонником Дмитрия II, поддерживает ему и даже в критические времена предоставляет ему свои войска. Вот. Но, однако, да, Дмитрий II не выполнил свое обещание, да, не вывел сирийский гарнизон из Иерусалима, из крепости Давидовой. И в итоге Иоаннафан присоединяется, да, к его соперникам, полководцу Трифону и юному Антиоху VI. Епифану, да, который объявил себя царем. Это уже в 11 главе. В итоге внутри внутри царства Селевкидов в Антиохии снова вспыхивает борьба за престол. И, пользуясь этим, Иоаннафан завоевывает различные города в Приморской равнине на юге Иудеи, усиливает обороноспособность Иерусалима и фактически добивается капитуляции сирийского гарнизона, находящегося в крепости Давидовой. Да, он отделяет крепость Давидова от остального города Иерусалима большой стеной, да, и фактически уже, так сказать, не зависит от сирийцев. А 12 глава описывает, да, возобновление союза с Римом и со Спартой. Да, фактически такое вот уверенное движение к полной независимости. Вот. Но, к сожалению, как это часто происходит, нож в спину, да, откуда не ждали, союзный ему полководец Трифон, вот этого самого Антиоха VI, да, он его предательски захватывает. Да, дело в том, что Антиох VI Эпифан был еще, скажем так, молодым человеком, несовершеннолетним, он, конечно, претендовал на престол, но Трифон решил сам узурпировать престол в Антиохии, и чтобы Иоаннафан Маккавей не мешал, да, вот этому дворцовому перевороту, он его пленил, схватил и убил. И фактически, да, к 13 главе в живых остался только один из пяти братьев Маккавеев, Симон Маккавей, который, описанию правления которого и посвящены остальные главы первой Маккавейской книги. Да, Симон Маккавей вступил в борьбу с Трифоном, который намеревался захватить страну врасплох, и в итоге Симон сначала вносит Трифону некий, как сказать, выкуп за Иоаннафана, да, чтобы тот отпустил Иоаннафана, но вместо этого, да, получив выкуп, Симон убивает, Трифон убивает Иоаннафана, вот, и тогда Симон, да, начинает против Трифона с Димитрием II, так сказать, строить военный союз, да, пользуясь вот этой вот борьбой за власть в Антиохии, и фактически добивается того, что подписывается мирный договор между Димитрием II Никанором и Симоном, да, получает грамоту, которая освобождает иудеев от дани царям Антиохии. Таким образом, фактически он становится самостоятельным правителем страны в 170 год эры Селевкидов или в 143 году до Рождества Христова. И этот год, да, он становится началом новой эры для иудеев. И в официальных документах, о договорах того времени, да, начали писать: первого года при Симоне, великом первосвященнике, вожде и правителе иудеев. Ну, то есть начинается такая эра самостоятельного правления. Да, Симон, в частности, начинает чеканить собственную монету. Ну, это, собственно, уже констатация факта полной, да, независимости от Антиохии. Дальше Симон Маккавей успешно берет город Газу, а затем изгоняет из крепости Давидовой вот этот вот самый сирийский гарнизон. И на Великом собрании священников народа, князей народа и старейшин страны в мае 140 года до Рождества Христова Симон Маккавей избирается первосвященником, военным и гражданским правителем страны навек, доколе восстанет пророк верный, то есть до пришествия Мессии. И с этого времени первосвященство стало наследственным именно в семье Симона. Да, дело в чем? Дело в том, что Антиох IV Эпифан в самом начале, помните, когда осквернил Иерусалимский храм, он убил бездетного первосвященника Онию III, да, и тем самым пресек вот эту вот прямую ветвь, идущую от Аарона первосвященническую. Да, и вот да, народ да, признал, что Симон, да, сами Маковеи, они тоже, как вы помните, происходили из священного народа, да, отец был священником Матафи. Народ признал, что вот он достоин быть первосвященником, и чтобы его потомки, они и были первосвященниками. Хотя на самом деле, к сожалению, это не всегда соблюдалось, да, особенно после того, как иудеи попало под власть Рима. Да, римские прокураторы иудеи, они так сказать, сами решали, кого назначить первосвященником, кого, так сказать, этой должности лишить. Вы помните, наверное, из евангельского повествования, да, что во время суда над Иисусом Христом фактически было два первосвященника. Да, был Каиафа действующий и был, скажем так, экс-первосвященник Анна. Да, то есть ситуация, которая с точки зрения там, книги Левит, это было нонсенс. Да, не могло быть два первосвященника. Вот, это уже во времена римского владычества, да, у нас пока еще пока время Селевкидов. Фактически, да, сын Дмитрия II Никанора, Антиох Сидет, признал независимость Иудеи. Да, они начали чеканить свою, так сказать, монету. Симон возобновил снова союз с Римом и Спартой, хотя из-за этого и оказался вовлеченным в напряженную войну с Сирией. Вот. Антиох VII предъявил Симону претензии на несколько городов, в том числе город Яфу, да, и Апию, и в итоге даже послал войска против Симона, но они оказались разбиты сыновьями Симона, Иоанном и Иудой. Вот, ну и, собственно говоря, в течение еще нескольких лет Симон правил в Иудее, но в 135 году до Рождества Христова он был коварно убит своим зятем, который пытался узурпировать власть, и на место Симона, как правителя первосвященника, приходит его сын Иоанн Гиркан. Ну, собственно говоря, вот этим вот и завершается первая Маковейская книга. Да? В книге, да, говорится о том, что Иоанн Гиркан вступил в правление, но о его смерти ничего не говорится, соответственно, да, книга написана ранее, года смерти Иоанна Гиркана. Иоанн Гиркан скончался в 105 году до Рождества Христова. Вот. О личности автора первой Маковейской книги мы однозначно сказать можем только то, что он был иудей, он был палестинский иудей, вот, и подражал методу древних священных хроник, да, он не просто излагал какие-то исторические, скажем так, события, но еще их религиозно интерпретировал. И цель, да, основная его книги – это показание зависимости, да, благополучия народа, культурного, экономического, политического от его духовного состояния. Бедствия народа рассматриваются как наказание за грехи, а успехи объясняются помощью Божией. Вот. И первая Маковейская книга в этом смысле она представляет огромную ценность для изучения истории того времени. Да, эпоха Маковейских войн, эпоха эллинизации оказалась не зафиксирована в книгах канонических. Вот. Книгу исследователи особенно высоко оценивают именно в той части, которая касается собственно иудеев. Да, причем внутри первой Маковейской книги цитируется более 10 разных официальных документов того времени, вот, к которым, по мнению ученых, можно относиться с надлежащим доверием. И в целом наблюдается точность в описании исторических событий и местностей Вот. Но в сведениях о других народах, о неевреев, в первой Маковейской книге встречаются некоторые неточности. Например, это пролог книги, что Александр Македонский перед своей смертью разделил свою империю между четырьмя своими преемниками. Эта история мировая не подтверждает, такое сомнительное место в 6 главе, где первый раз заключается договор со Спартой, что найдено также в писании о спартанцах, что они братья и от рода Авраамова. Может быть, тогда такое оправдание было политически необходимо, но исторической критики, конечно же, это заявление не выдерживает. Первая Маковейская книга по мысли отцов церкви проникнута духом благочестия, в ней поучительна самоотверженность Маковеев и иудеев при исполнении ветхозаветного закона, патриотизм и подвиг в неравной борьбе с селевкидами за защиту веры отцов и за независимость Родины. В этом смысле, конечно, книга очень может быть полезной и назидательной. Что касается второй книги Маковейской, она не является продолжением повествования первой книги, а она является параллельным повествованием к первым семи главам первой Маковейской книги. Она тоже повествует о борьбе палестинских иудеев за независимость против физического и притеснения селевкидов, но при этом более краткий 15-летний период времени охватывает, если первая Маковейская со 176 по 135, то здесь со 176 по 165, 15 лет, описывается, время правления четырех селевских царей, Селев, 4-го Антиоха, 4-го Епифана, 5-го Епатора и Демитрия 1-го Сатера. При этом вторая Маковейская книга сообщает некоторые дополнительные сведения, которые отсутствуют в первой Маковейской книге. В самом начале, в первой главе, помещены два... помещены два письма. Два послания палестинских иудеев к иудеям египетским, к иудеям, живущим в Александрии, в которых как раз речь идет о гонениях, которые палестинские иудеи перенесли, в особенности от Антиоха Епифана, и кратко повествуется о том, что народ был спасен от врагов благодаря подвигам Иуды Маковея. Особенно подчеркивается, что установленный Иудой Маковеем праздник очищения, обновления Иерусалимского храма, Хануку, необходимо праздновать не только в самой Иудее, но и за ее пределами, чтобы египетские иудеи александрийские тоже праздновали этот праздник. И дальше автор во вступлении, в конце второй главы, кратко говорит о том, что его книга является компиляцией, он составил ее на основе пяти книг некого Иосона Кириянина. К сожалению, сказать, неизвестно, кто это такой, что за книги он написал. Но вторая Маковейская книга, она составлена на основе этих пяти книг. Дальше с 3 по 7 главы описываются гонения со стороны Антиоха Епифана, Антиоха 4, и начало гонений. Более подробно, чем в первой Маковейской книге, есть интересные там подробности. Некий Илиадор появляется, который попытался ограбить Иерусалимский храм, но был за это наказан, а затем, по молитве он получил прощение. Затем начинаются внутренние беспорядки, связанные с тем, что появляется некий человек по имени Иосон, первосвященник, узурпатор, который домогается первосвященства. Затем появляется еще один, так сказать, претендент на первосвященство, Менелай, по проискам которого Антиох Епифан как раз и убивает первосвященника Онию III, да, бездетного первосвященника, последнего, да, по линии от Аарона. Дальше мы читаем, да, о том, как закончилась печальная жизнь Иасона, которого Менелай, так сказать, обошел и расправился с ним. Затем описываются гонения при Антиохе IV Эпифане на обратном пути из его похода в Египет, то, с чего начиналось первая Маковейская книга. И дальше начинается повествование, собственно, о восстании Иуда Маковея. Да? Конечно, очень печальное описание того, что творилось в Иерусалиме, да, да, по приказу Антиоха и Епифана, да, войска его вошли в Иерусалим на обратном пути из Египта, и три дня город был отдан им на грабеж и на беспорядочное убийство жителей. 80 тысяч убито, 40 тысяч взято в плен, храм разграблен. Вот. И впоследствии, да, подобное опустошение пришло и в другие города Иудеи. И при этом, да, насильственно вводилась греческая языческая религия среди иудеев, и сам Иерусалимский храм был обращен в капище Зевса Олимпийского. Да, наиболее интересно, да, именно описание 7 главы мученичества семи братьев Маковейских. Да. Запрещено было исполнять закон, почитать субботу, иудейские праздники, обрезывать детей. Вместо этого, да, каждый иудей обязан участвовать в языческих обрядах и жертвоприношениях, особенно в день рождения царя, который праздновался ежемесячно, в праздник Диониса. А те, кто не исполнял царские повеления, тех убивали. И тут, в частности, в 6 главе, да, описано, что двух женщин, да, за то, что они обрезали своих детей, свергли со стены Иерусалимской, привязав к ним их младенцев. А в один субботний день было сожжено много иудеев, которые тайно в пещере соблюдали покой субботы. 90-летний книжник Елиазар был замучен до смерти из-за того, что он не хотел вкушать идоложертвенного свиного мяса. И вот особенно, конечно же, 7 глава, такая трогательная, да, о мученичестве семи святых братьев со своей матерью, которые мужественно приняли мученическую смерть в присутствии самого Антиоха Епифана. Это описание впоследствии вдохновляло многих раннехристианских мучеников, да, претерпевать самые жесточайшие гонения. И память, да, мучеников Маковеев, она, да, особенно празднуется в Церкви Христовой. Да, этот их мученический подвиг, он впоследствии вдохновлял мучеников, да, всех христиан всех времен. Дальше уже во второй части книги, да, описывается с 8 главы вот эта священная война партизанская, которую ведет Иуда Маковей. Описываются подробные военные его подвиги от начала восстания до победы его над полководцем Никанором, которого послал в 161 году царь Дмитрий Сатер. Вот. События здесь в целом описываются согласно с первой книгой Маковейской, с некоторыми добавлениями и перестановками. Вот. Дальше, что касается авторства, автор книги неизвестен. Но, по всей видимости, им был Александрийский иудей, так как стиль его книги, написанный по-гречески, характерен для эллинистических авторов. Язык более отражает греческий синтез и особенности, так сказать, греческих литературных жанров, в отличие, да, вот от первой маковейской книги, которая имеет, несомненно, еврейское происхождение. Вот. Пишет он уже не для евреев палестинских, а для евреев александрийских, с целью побудить их к единению с палестинскими собратьями, которые переживали вот такое тяжелое время борьбы за религиозную и этническую свободу. Второе письмо палестинских иудеев к египетским собратьям в первой главе датируется 188 годом эры Селевкидов, который соответствует 124 году до Рождества Христова. Соответственно, книга описана после этой даты. Вот. Значит, сам автор признает, что в написанной им книге он мешает вино с водой. По мнению митрополита московского Филарета Стефана Дроздова, да, это означает достаточно произвольное обращение с вот этими первоисточниками, пятью книгами Насона Кириянина, да, добавление неких, так сказать, народных сказаний и собственных прикрас с целью прославления иудеев. Вот. Есть некоторые, так сказать, географические и хронологические неточности, которые, однако, могли иметь место и в писаниях Иасона, но при этом, да, вот эти особенности книги не умаляют ее значимости и исторической ценности. Да, все повествования согласны с первой маковейской книгой и заслуживают полного доверия. Вот, и с точки зрения веры и нрава учительной, конечно же, эта книга стоит особняком. Здесь есть несколько важных таких вероучительных моментов, которые отсутствуют во многих других книгах Священного Писания. Во-первых, здесь очень точно и однозначно говорится о сотворении Богом мира из ничего. Говорится о воскресении мертвых и вере в это иудеев издревле. Да? Как вы помните, например, в Саддукеи во времена Христа, да, воскресение мертвых отрицали. И самое главное, да, в этой книге представлены примеры молитвенного ходатайства умерших за живых, а живых за умерших. Да? И очень часто на эту книгу ссылаются именно когда обосновывают нашу с вами православную практику молитвы за усопших сродников. Да, вот. В протестантских деноминациях в большинстве, как вы знаете, нету молитвы за усопших. Вот. Конечно, вторая маковейская книга не является для них, так сказать, авторитетным источником, скажем так, весовым аргументом, но для нас это важное свидетельство, да, что во втором веке до нашей эры, еще в иудейской среде, да, такая молитва существовала. И здесь пример такой молитвы есть. И, конечно же, очень важно, да, именно значение мученических подвигов. Да, оно здесь выявляется. Вот, содержится много поучительных примеров непоколебимой веры и надежды на Бога, не посрамляющих верующих людей, и явного наказания беззакония. Такое вот назидательное чтение для православных христиан, которое должно учить нас ревностному хранению веры и чистоты ее. Это что касается... Что-то такое...
Шум, да. Чтобы их привлечь к нам, чтобы они тоже про маковейские.
Я не знаю, кто там.
Они же там дерутся.
Это в подвале занимаются спортсмены.
Боксом?
У них там построили...
Православный восточный единоборство.
Вот там что-то еще.
Это ваши семинаристы?
Ну там не только семинаристы, там ребята из...
Добро должно быть.
Приходят ребята из города. Ну, отец Кирилл пригласил там хорошего физкультурника в семинаре. Наш студент теперь гоняет, а заодно...
Район ведь, да?
Не, наоборот, им нужно выпустить энергию, что они тут сидят постоянно, да, это полезно.
Территория огромная у монастыря.
Где покопать, где покосить.
Итак, третья маковейская книга, совершенно кратенько, мы сегодня ее озвучим. Как я уже говорил, да, содержание третьей маковейской книги, оно никак не соотносится с эпохой Маковеев, да, никак не пересекается с теми с историческими событиями, которые описаны в первой и второй книге Маковеев, и название ее маковейское, оно очень условно, да, в связи с тем, что она часто помещается в один свод с другими маковейскими книгами, и сама идея книги основная – это тоже гонение на иудеев. Но гонение на иудеев не в Палестине, а в Египте. И на несколько десятилетий раньше, да, в конце 3 века до нашей эры, Птолемей IV Филопатор в Египте, в Александрии, устроил гонение, которым и посвящена эта книга. Да, книга, она сравнительно небольшая по отношению к другим маковейским книгам, да, в ней всего 7 глав, и в этих 7 главах сначала описывается повод к гонению, а затем, собственно, само гонение и благополучный его исход. Да, египетский царь Птолемей IV Филопатор после своей победа над сирийским царем Антиохом III Великим в 217 году возвращается в Египет, на пути посещает главные города, где в местных капищах приносят благодарственные жертвы богам. В Иерусалиме он порывается, так сказать, принести жертву Богу Израилеву, войти во святое святых, да, несмотря на то, что, так сказать, первосвященник, священники и народ протестуют, да, сам первосвященник Симон II, да, с пламенной молитвой обращается к Богу о том, чтобы сам Господь не попустил язычнику осквернить его святого места. И вот внезапно, да, Птолемей затрясся, пал без чувств на землю, а когда пришел в себя, возлобление на иудею за свое бесчестие, вынужден был удалиться в Египет с угрозами и решает, так сказать, отыграться на местных иудеях. В Египте, да, особенно в Александрии, при первых трех Птолемеях евреи пользовались большими льготами и правами, да, там, собственно, при Птолемее II была организована библиотека и был осуществлен перевод, да, священного писания на греческий язык. Ну, вот озлобленный на палестинских евреев Птолемей IV решил, так сказать, отыграться на евреях александрийских и лишил их не только льгот и преимуществ, но даже велел зачислить их в рабское состояние. В дворце был вывешен письменный приказ о запрещении входа тем, кто не приносит жертвы богам. Иудеям, записанные в рабское состояние, выжигали на теле знак Диониса, лист плюща. Ну, бубновый туз, условно говоря. Или знак сердечка потом. Да. Его начали использовать. Да. Этот знак потом в средневековье стал обозначать девушек легкого поведения.
Да. Не бубновый, червонный, наверное. Ну, сердце.
Ну да.
Бубновый — это квадратный.
Потом он перевернулся, да, собственно, его вот так вот начали изображать. И этот значок, да, стал обозначать девушек легкого поведения, да. Ну, а сейчас это просто
любовь, это тупо,
да. Там интересно, да, там Златоуста, например, описывается, да, что вот, и традиция сидеть нога на ногу, потому что на, так сказать, на подошве обозначалась цена.
Инна.
Во времена я на Златоуста.
Я отклеила.
Во времена я на Златоуста, оно было так.
Я уже все.
Да, согласна, что
много шуток про новохрусских, когда на переговорах вот так вот сидят.
Ну, это я и знаю про новохрусских. Он, наверное, за того, что у него прямо, да, что вот они сидят нога на ногу и на подошве цена. Это прямо там просто прописано. Вот. Итак, значит, евреям начали выжигать, да, такое клеймо, да, непокорных приказов убивать, принявших языческую религию, возвращались все права александрийского гражданина. Да, некоторые иудеи изменили свои религии, большинство же остались верными закону Моисееву, либо откупались деньгами от позорных записей их неклеймили, либо спасались при помощи друзей из александрийских эллинов, товарищей по торговле, которые укрывали их от преследования. Ну и Птолемей, узнав о том, что его указ работает плохо, да, его ужесточил, да, повелевал областным начальникам Вакову доставлять всех иудеев в Александрию, где их ожидала казнь и подроме. Вот. Но это намерение Птолемея оставалось трижды без исполнения. В первый назначенный для казни день царь необычно долго спал, и казнь была отложена до следующего дня. На следующий день он помешался в рассудке и, к удивлению придворных, не только забыл свое вчерашнее распоряжение, но и даже разгневался над начальником слонами, когда ему об этом напомнили. И потом, упившись на пиру, Птолемей снова стал гневаться на этого несчастного начальника над слонами, что за то, что он до сих пор не исполнил его приказание, назначил следующий день для казни, да, угрожая после этого опустошить всю Иудею и сжечь Иерусалимский храм. Вот. И когда Птолемей с многочисленной свитой собрались на ипподроме, где собраны на казнь Иудеи, рыдали, священник Елеазар возносил пламенную молитву к Богу, да, когда были выпущены на евреев разъяренные слоны, предварительно напоенные вином, то внезапно явились два страшных ангела, видимые всем, кроме иудеев. Слоны обратились на царских воинов, стали топтать их. Вот, и Птолемей, увидев в этом кару небесного вседержителя, приказал освободить иудеев и отпустить всех по домам. Да, и это чудесное избавление, да, оно впоследствии отмечалось Александрийской общиной, да, дни, которые они ожидали смерти, но были избавлены Богом. Вот эти три дня, да, с 5 по 7 месяца Епифа или еврейского Ава, и это наш июль. Вот такая вот история, да, с иудеи со своей стороны попросили у Птолемея право наказать отступников от веры, которые, переступившие ради чрева постановления божественного, никогда не будут иметь добрых расположений и к правлению царя. Ну и, собственно говоря, такое распоряжение было дано, и отступники были наказаны. Вот. Ну, стиль и содержание книги, оно, сказать, свидетельствует о том, что в оригинале эта книга была написана в Александрийской египетской еврейской общине, была написана на греческом языке, да, является произведением эллиниста, жившего в Египте. Точно неизвестно, когда была написана эта книга, но несомненно, что написана она раньше разрушения Иерусалимского храма в 70-м году после Рождества Христова. Ну, что касается достоверности, точно достоверно известно из внешних, скажем так, исторических источников, что действительно между Птолемеем IV Филопатором было сражение с Антиохом III Великим при Рафии в Малой Азии. Вот оно присутствует, в частности, у Полибия. Вот, историчность остальной части книги либо отвергают, либо считают спорной. Вот. Митрополит Московский Филарет Дроздов признавал заслуживающим доверия главное событие, описанное в этой книге, это грозившее иудеям наказание от Птолемея Филопатора и спасение их по промыслу Божию. При этом сам святитель Филарет и все остальные, да, православные библеисты видят в этой книге немало прекрас, особенно в повествовании о чудесах. Да, поэтому, да, эта книга никогда не считалась канонической, она не является источником вероучения, но при этом с древних пор она в православной церкви считается полезной и назидательной. И вместе с первой и второй маковейскими книгами, да, она была включена в число книг для чтения христиан. При этом западные христиане, да, католики и протестанты, да, ее отвергают, считают апокрифической. Ну и на закуску у нас, правда, осталось буквально 10 минут. Третья книга Ездры. Последняя историческая книга, которая осталась охватить, да, это Ветхозаветный Апокалипсис. Ветхозаветный Апокалипсис. Она отсутствует в греческой Библии и переведена она с латинского языка, из Вульгаты. Ее еще тоже принято называть Апокалипсисом Ездры. Вот. И по своему содержанию, да, это некий оригинальный еврейский апокалипсис, который был, скажем так, переработан христианским автором из иудеев. Да? То есть у него есть, скажем так, ядро иудейское с 3 главы по 14, и есть христианское введение 1, 2 глава и христианское заключение 15-16 главы. Так, отредактированная. Да, сначала в первой и второй главе в параллель от имени Гесна излагаются две обличительные речи, в которых иудеи обвиняются в неблагодарности Богу и в упорстве в грехах, за что Бог рассеял их среди язычников, но не навечно, ибо спасение возможно и для них. Те, которые обращаются к пастырю и спасителю, призывающим всех в Царство Божие, получат венец от самого Сына Божия. Ну, посыл христианский здесь очевиден, да? Христианская корректура. Дальше оригинальный текст из 3 по 14 главы содержит в себе 7 видений. Ну, мы с вами говорили о том, что на апокалипсис ходит, да, что число 7 оно одно из ключевых для апокалипсиса новозаветного, да, и вот Ветхозаветом апокалипсис в 3 книге Ездры, да, тоже число 7 одно из ключевых. 7 видений Ездра. Ездра, помните, кто такой?
Первосвященник.
Да, первосвященник времен восстановления Иерусалимского храма. Конечно же, здесь это псевдоэпиграф. Книга написана гораздо позднее, это некий, скажем так, литературный герой, что свойственно для большинства, так сказать, апокалиптической литературы первого века до нашей эры, первого века нашей эры. Да, апокалипсис новозаветный, он в этом плане уникален, то, что у него есть автор, и это не какой-то, да, литературный вымышленный герой, а это реальный, да, автор. Итак, Ездра в первом видении просит Господа объяснения бедствия Сиона, грех которого больше греха его угнетателя Вавилона, и через ангела получает ответ, что пути Божии непостижимы для человеческого ума, а век сей, исполненный ни правдами, ни мощами, не может вместить того, что обещано праведным в будущие времена. Речь идет, конечно же, как и в Новом Завете, про Рим. Да, Вавилоном здесь мы сказать наименуется Рим. А бедствия эти касаются не Вавилонского плена, а разрушения римлянами Иерусалима в 70-м году нашей эры. Да? Второе видение, тоже подобный вопрос. Почему Бог предал другим народам, им же самим избранный народ? И ответ тот же самый. Для человеческого ума это непостижимо. В связи с этим, да, дальше в конце идет речь о том, что, да, творение Божие, да, оно клонится к своему концу, да, наступают последние времена.
А евреи признают эту книгу?
Ну, в наше время нет, конечно, в наше время нет. Третье видение. Ездра задает вопрос, почему Израиль не обладает обетованной землей, и получает ответ, что он наследует ее в будущем веке. Далее Ездра задает печальную истину, да, что в будущем веке спасутся только немногие люди, так как большинство их, хотя и создание Божие, являются грешниками. Грешники сами отвечают за себя, а Ездр должен быть доволен, что он принадлежит блаженным. Дальше, четвертое видение. Кто читает со мной Апокалипсис по четвергам, явно увидит параллели. Образ скорбящей жены и затем созидаемого города. Образ нынешнего бедственного состояния Иерусалима и его будущего восстановления. Подобные образы мы встретим в Апокалипсисе, да, жена, облеченная в солнце, она же, да, невеста Агнца, и затем новый небесный Иерусалим, сходящий от Бога с неба. Другие немножко акценты, но образы смысловые примерно те же. Пятое видение очень интересное. Да, с моря поднимается 12-крылый трехглавый орел, который погибает перед выбежавшим из леса львом. Зверь, исходящий из моря, начало 13 главы Апокалипсиса. Здесь вместо зверя орел. Почему орел? Потому что орел был на древках Рима. Да. Конечно же, это образ мирского языческого царства, римского, которое упраздняется появлением льва, то есть мессии. Да? Очень такое яркое видение. Где-то я видел даже иллюстрации, как это пытались изобразить, 12-крылого, трехглавого орла. Но опять-таки, да, как в Откровении Новозаветом, да, 7 голов, 10 рогов, да, все это определенные символы. Дальше шестое видение. Ездра созерцает человека, выходящего со стороны моря, который огненным дыханием уст своих побеждает устремившееся на него множество и призывает к себе другое множество мирное. Это Мессия, избавитель мира, победитель всех физических сил. Вспоминаем 19 главу Откровения, да, как Господь Иисус Христос, да, своим явлением, да, своим пламенеющим огненным взглядом испепеляет, да, все вот эти полчища Гога и Магога, да, все практически один в один. То есть идея, да, нам уже знакома по новозаветному откровению. И седьмое видение, очень интересное, возвещается о близкой смерти Ездры. В связи с этим он получает повеление восстановить погибшее при падении святого города священное писание, необходимое для наставления людей. Исполненный божественного духа, Ездра при помощи пяти писцов восстанавливает 94 священные книги, из которых 24 книги канонические, предназначенные для обнародования, а 70 книг апокалиптические, которые должны храниться в тайне и быть доступны только мудрым. Тут вот такая интересная, да, мысль.
Побала какая-то.
Ну да, да. Ну и эпилог 15-16 главы, да, посвящены тем, что Ездре возвещается о будущих страданиях грешников и содержится призыв к мужеству народа в тех бедствиях, которые он переживает. Вот. Ну и основная центральная часть, эти вот семь видений, это такой классический иудейский апокалипсис того времени. Написана она раньше пролога и эпилога. Да, в ней неоднократно упоминается опустошение, сожжение Иерусалима, разрушение храма, прекращение богослужения. И это описание, по единогласному мнению современных библистов, имеет в виду разрушение святого города полководцем Титом в 70-м году нашей эры. Но автор созерцает его как разрушение во времена Навуходоносора, да, в 586 году до Рождества Христова. Поэтому Вавилон в этой книге, как и в новозаветном апокалипсисе, да, это Рим. Еврейский отдел книги, вот этот центральный, отражает ветхозаветные иудейские понятия и верования. Да? Идея исключительности иудейской нации, да, например, выражается в том, что весь мир создан для иудеев. Да, Мессия изображается как, в первую очередь, земной владыка иудеев, и ему совершенно чужд образ страдающего Христа, да, смиренного Христа. Смерть Мессии, которая здесь описывается, отождествляется с кончиной мира. Ну, помните, вот когда мы вчера говорили, да, о тысячелетнем царстве, да, что в иудейской традиции, да, было представление, потому что Мессия, он тоже умрет перед концом света, да. Здесь это тоже видно. И, собственно говоря, автор вот этой центральной части, автор, скажем так, еврейского отдела третьей книги Ездра, это иудей, не принявший Христа. И цель написания книги – желание укрепить веру своих соотечественников. Вот, и при этом очень интересно, да, стремление автора отвлечь читателей от удовольствия этой земной жизни и сосредоточить их внимание на будущем суде и загробном воздаянии. По всей видимости, эта часть книги написана в конце первого или в начале второго века, то есть ровесница новозаветного апокалипсиса. Вторая как бы часть, да, греческий отдел книги, первые две главы и последние две главы, творение христианского писателя, которое уже отражает евангельские понятия и взгляды. Ну, например, в первой главе явление Мессии – факт уже совершившийся. Благо Мессии не земные чувственные, а вечные и духовные. Есть очень много параллельных выражений с евангельскими. Ну, например, сейчас я вам прям открою. Вот. Не, так говорит Господь Бог Вседержитель. Не я ли умолял вас, как отец сыновей, как мать дочерей, я собрал вас, как курица птенцов своих под крылья свои. Что ныне сделаю вам, отвергу вас от лица моего. Иерусалим, Иерусалим, как я хотел собрать, да, вас к себе, как кокош собирает птенцы свои. Да? Вот практически один в один, да, с 24 главой Евангелия от Матфея. Очень похожее выражение. Или вот еще. Так говорит Господь Содержитель, дом ваш пуст, развею вас, как ветер Микина. Все оставляются вам дом ваш пуст. То есть явно автор христианин, который уже знаком как минимум с Евангелием от Матфея. Да, чувствуете. Писатель греческого отдела третьей книги Ездры, согласно исследователям, это христианин из иудеев. да, который стремился повлиять на своих собратьев и обратить их на путь истины, да, на евреев, не принявших Христа. И написан этот отдел книги уже чуть позже, чем отдел книги еврейский, в начале 2 века нашей эры. Это что касается книг исторических. На этом мы с вами этот большой раздел завершаем. И впереди у нас еще два раздела. Это книги пророческие и книги учительные. Да? Следующую пятницу, если Бог даст, мы будем еще учиться, будем с вами говорить о книгах пророческих. Да? Сделаем небольшую такую классификацию по хронологии, да, потому что пророческие книги, они у нас расположены в Священном Писании не в хронологическом порядке. Да? У нас отдельно выделены 4 книги так называемых великих пророков, да, и 12 книг малых пророков. Да, великие и малые пророки называются не по силе их пророческого духа, а по объему книги. Да? Книга пророка Исаии самая большая, в ней 66 глав, поэтому она поставлена на первое место. Да? Хотя Исаия по хронологии не был самым первым пророком из тех, которые записали книги. Ну вот, как-то так, наверное, на этом мы сегодня останемся.
Стирай татуировку, Алексей. Стирай татуировку, да.
Мы просто говорили про возведенную стену, когда там
Коллеги
войны, это не
стена плача.
Нет, это не
стена плача. На самом деле, что касается стены плача, там,
а это все
там
рядом.
Можно увидеть. Там,
это все рядом.
Потому что там во времена Маковеев при освящении храм немножко поновляли. И там прям видно, значит, там три разных есть кладки. Древняя кладка, такие крупные камни. Есть поменьше кладка, которая вот считается времен Маковеев. И есть мелкая кладка, которая во времена Ирода Великого тоже.
Стена плача?
Вот. Ну, не только в стене плача, а вообще вот в стене, вот в этой подпорной стене, которая окружает, да, храмовую гору, там различают несколько видов кладки в зависимости от времени, да. Так что какие-то следы, так сказать,
Они там археологию не могут копать, вот это самое страшное, потому что там начнется, говорят,
нет,
если там что-то
под копать. Под храмовой горой любые работы археологически запрещены, но то, что доступно, оно изучается очень подробно, и даже есть экскурсия «Подземный Иерусалим». Я в свое время пытался туда как-то записаться, понять, как туда вообще записаться. Да, есть специальная экскурсия, они вводят по центру города, по всем этим подземным там частям, все показывают, рассказывают. Там же вот целый археологический музей под открытым небом, во-первых, есть.
Я была
там. Где вот, если вот с горы Лёв, смотрели на Храмовую гору слева. Вот.
И вы были.
Там они есть. Да. И в этом смысле музеи, они очень как бы ревностно относятся. Там в пределах вот Восточного Иерусалима, там запрещены любые работы. Да, в земле ничего нельзя там не копать, ни коммуникации прокладывать без санкции археолога. Там была очень большая проблема, да, вот хотели сделать, когда в Иерусалиме метро хотели построить.
Это метро.
И археологи запретили строить метро, да. Там трамвая не пустили, трамвай, ну, как метро у них ходит. Пятивагонный такой трамвай, знаменитый иерусалимский, вот это альтернатива метро. А так, да, иначе получилось бы как в Фессалониках, да, в Фессалониках метро строится уже несколько десятилетий, то есть они как они...
Но они на артефакты какие-то там...
Ну да, да.
Начинают там, копать, да.
Когда там открыт этот шурф, вот они идут, бац, уперлись, тут у них там кусок колонны. С одной стороны, с другой стороны у них какой-то глиняный сосуд. И вот они очень медленно все это изучают, извлекают. И в метро Фессалониках, я не знаю, они его хотели открыть еще в 2013 что ли, году. Вот.
А вы были там в храме первого века?
В
Фессалониках.
А в каком именно?
Да, там он, по-моему, один. Так, который подземный, как катакомбы, немножко такой приземленный.
Ну, это вот у мощей Дмитрия Соловьева?
Да.
Я
устрою.
Да, но вот если бы в Иерусалиме задумали строить метро, оно строилось бы, наверное, еще медленнее, чем в Фессалониках. Я не знаю, как
это подходит. А не надо там, у них там будет рвать каждый день.
Да, но вот они пустили трамвай вместо метро, а любые работы там, значит, я иногда так просматриваю новости у нас, на русскоязычных-то ничего нет, а вот на англоязычных иногда впадает, что там, значит, это... Значит, при постройке подземного паркинга обнаружена часть стены, предположительно восходящая к эпохе царя Езекии, там, допустим. И так далее, и так далее. Там прям, ну, куда ни копни, везде. Да, истории, они, конечно, очень трепетно к этому относятся. Этому можно было бы поучиться. Да. Потому что у нас тут в Москве тоже по-хорошему в центре там, когда строят эти всякие...
Что всего достают?
Вот этот торговый центр «Охотный ряд» подземный на Манежной площади. Сколько там тоже всего и куда это вывезли, непонятно.
А там открыли же музей тоже рядом
с... Нет, там есть небольшой музей, да, археология в Москве, но... Понятно, что там гораздо больше всего было. Куда оно пропало?
Куда у нас все пропадает?
В гараже у Лужкова.
Ладно, давайте помолимся.
Наследите истину, положите тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим. Без истения Бога Слово ручую, сущую Богородицу тебя величаю.
Господи.
Спасибо, Господи.